Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, и у нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий и руководитель проекта «Вопросы психологу православной социальной сети Елицы» психолог Виктория Маркелова. Говорим о конфликтах в семье и о том, есть ли какие-то особые способы преодолевать их, если вы ведете православный образ жизни или хотите к нему приблизиться. Mm-hmm. Виктория, вы хотели добавить что-то к вопросу о «я-мы»?
Да, это очень важно. Сохранять вот это «я-я» и есть «мы». Если мы вспомним с вами образ колец, да, как они наложены, вспоминаете, угу. брачные, да, то есть серединочка общая, и да, что-то да. есть верно, по верно. Бокам. Да, вот я бы это взяла как некую метафору такую, что есть я остаюсь, у меня есть свои интересы, своя ответственность, свои, и, ну, в том числе там и своя родительская семья, да, свои друзья. И у другого человека также. Там могут быть какие-то увлечения свои. А есть что-то общее, есть «мы». И на самом деле вот это общее «мы», оно не должно быть наложено одно на одно. Да, потому что тогда один растворяется в другом. Или слишком много требований предъявляет другому. Или, там, например, муж увлекается охотой. Если, например, действительно охотой и рыбалкой, а не желанием выпить и скрыться, да, злоупотреблением. И для него это отдых. А жена, например, не разделяет это увлечение.
Но она сказать, любит шопинг.
Да. И сказать, раз я на охоту не хожу, и ты не пойдешь. Да, понимаете, но это вот эгоизм. Все-таки умение уважать какие-то потребности другого человека, его увлечения, которые дают ему энергию для жизни, да, как-то его освобождает. Даже если он пойдет туда один или с друзьями, но это вопрос доверия. А тогда, насколько мы можем доверять друг другу, а когда мы начинаем ограничивать друг друга и говорить, только вместе будем ходить везде, и друзья только общие, и вообще не может быть там никаких, вот тоже это начинаются такие конфликты,
верно,
поэтому важно
верно.
Договариваться.
Очень хорошо сказали вы, и вот смотрите, вот у них, у этих мужа и жены, различные какие-то интересы. Вот одна любит там хозяйственные дела по магазинам, а другой любит природу и там застрелить какого-нибудь кабана. И в нормальных условиях, нормальный брак, мы говорим с вами о норме, вступая в брак, они идут навстречу друг другу. Они не говорят, ну хорошо, это будет твое, а то будет мое. Нет, они идут навстречу другу. Он должен жене показать красоту, интерес, там, пользу, еще чего-то, своих вот этих вот подвигов на природе. Она должна мужу, так сказать, пригласить его к участию в хозяйственных делах. И тот, и другая, пускай внутри себя, она скажет, ты там холодно, мокро, а он скажет, там скучно шляться по этим магазинам. Но поскольку это ты, мой муж, и ты, моя жена, они идут, они употребляют усилия к этому встречному движению. И что-то получается. Другой один раз он съездит сам туда, какую-то, не знаю, там на горный Алтай, а другой раз ездит здесь за город с нею куда-то такое, в небольшую поездку и так далее.
Но здесь мы говорим все-таки о разнице каких-то, ну, скажем так, факультативных сторон семейной жизни. А ведь есть и общая бытовая составляющая, которая тоже частенько является настоящим полем боя с воронками, рытвинами и, там, я не знаю, кровавыми ошметками. Потому что очень часто у мужа и жены разный взгляд на быт, на хозяйство. Кто-то из них более там, педантичный, кто-то неряшливый. Кто-то, у кого-то руки оттуда, откуда надо, растут, а у кого-то нет. И получается, что вроде бы как ты стараешься на это не обращать внимания, но это копится, 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 и в какой-то момент ты опять взрываешься. Опять же, вот мы все время с вами говорили о том, что семьи без конфликта не бывает, и лучше сразу высказать претензию, чем накопить десяток претензий и взорваться. Что, если вот тебе что-то там не нравится, ну, там, как она плохо сковородку отмыла, лучше сразу обратить на это внимание или самому домыть?
Хороший очень вопрос.
Да,
Весь начинает. Вот как раз мы с вами, помните, говорили, вот есть православный подход к семейной жизни. Православный подход к семейной жизни начинается и базируется на том, что это жизнь семейная, а не соседей в общежитии или соседей по коммунальной квартире, и не сотрудников на работе. А там тоже все конфликты бывают повсюду, и в общежитиях, и в коммунальных квартирах, и на работе все разные сложности, там начальник недоволен, подчиненный там тоже чем-то. Так вот, семейная жизнь строится на ином принципе. Семья – это действительно малая церковь, а раз это малая церковь, живет законом любви. Нету других, так сказать, ассоциаций в человеческом обществе, кроме церкви за главной буквы и семьи церкви с маленькой буквы, которые живут законом любви. И вот все эти вопросы, вот как стали говорить, что там быт – это все поле сражения, то не должно быть так. Не должно быть. Не может так быть. И если жена неправильно помыла сковородку, вот муж возьми, почеши себе затылок или какое-то там другое место и подумай, что нужно сделать здесь и сейчас, чтобы... Ну, чтобы лучше было бы, чтобы стало лучше нам опять, не мне и даже, может быть, не жене, там я сейчас ей научу, как надо мыть сковородку, да? А чтобы было лучше нам, и в каждый конкретный момент сообразить, что нужно.
Ну, ведь здесь же вопрос, да, умение сказать, потому что предъявить претензию – это не то же самое, что сказать, обсудить или сказать, что для меня это важно и очень значимо, вот чистая сковородка – это очень значимо, и я вот так переживаю, и я тебя об этом прошу, потому что вот я на это обращаю внимание, да, как мы могли бы это там с тобой вместе решить. А почему там для тебя это действительно так сложно? Может быть, тогда я могу взять это на себя там. То есть, ну, а предъявить претензию – это подойти и сказать, что почему ты опять, почему ты, да, тогда вот это «ты» звучит, постоянный такой упрек. И тогда мы говорим о том, что это не то чтобы... У нас как-то два варианта. Либо мы терпим, а потом сразу все претензии. Да, говорим, ну, вот случился конфликт. А все случается от того, что мы не умеем говорить. Не умеем выстраивать как бы разговор без претензий, без обвинений. А без претензий, без обвинений из любви разговор, вот если мы говорим о православной семье, тогда главный критерий, ты вот в том, что ты говоришь, есть любовь или нет? Вот
что так вот себя делаешь, спросить, как то, ты что себя ты делаешь. И да. Сам факт разговора, вот я внимательно слушаю, что вы говорите, ситуация с сковородкой, подумал, если муж разумный человек, он обязан быть разумным, он еще сопоставит пользу от мытья сковородки с вредом, который причинит его занудство. От этих бесед о сковородках. Подумай, скажи, да, пожалуй, лучше сейчас это пропусти, сейчас не до того, сейчас я возьму эту губочку, красиво ее вымою аккуратненько, повешу на место. И в следующий раз, может быть, а в третий раз посмотрим, может быть, намекну как-то. Ну, вот в таком духе приблизительно.
Но ведь это же какой-то святой человек, сейчас вами описан этот муж-то.
Муж святой? А разве святость ваша не есть более Творца вашего, как говорит апостол? Если мы с вами находимся в православной среде, святость ваша есть воля Отца вашего Небесного. Да, и от этого никуда не денешься. Если мы хотим быть православными, значит, мы должны двигаться в этом направлении. А если нет, так чего тогда спрашивать?
Ну, я как-то попроще скажу, да, как психолог. Мне кажется, правила несложные. Учиться говорить, просить, а не требовать, просить. И благодарить.
Ну, вы же понимаете, что сначала нужно научиться справляться со своим раздражением.
Конечно.
Потому что, чтобы попросить, да, надо хотя бы как-то, ну, чтобы у тебя немножечко настроение было хорошее, спокойное, чтобы твой тон был какой-то не без металла в голосе.
Ну, смотрите,
да?
Что получается, да? То есть просить настолько сложно, то есть изначально заложена уже какая-то претензия и требование.
Ну, конечно, меня задолбала эта сковородка, она всегда грязная. Сколько я не просила, она по-прежнему грязная.
Смешно, возьми, помой сам.
А, почему? Ну, да, то есть если тебе так важно, чтобы помыла именно жена, тогда скажи, что для меня это очень важно, и попроси, договаривайтесь об этом. А если до такой степени ему важно, тогда вообще вопрос, почему ты этого не сделаешь сам?
Ну, действительно,
почему такое требование жесткое?
Потому что мы действительно сейчас крутимся вокруг какого-то эпизода. Нет, верно, что быто. Но здесь, в этом бытовом эпизоде, мы обнаруживаем просто какие-то грехи, дефекты самой личности этого несчастного мужа. Ну, может быть, и жены тоже. А мы начали-то мы с того, что брак – это средство и место, и возможность избавления от своих недостатков. И когда мы говорим, что мужу так вот он на этой сковородке, можно сказать, зациклился, что уже хоть прямо отвози его в стационар, ну, значит, ему надо, да, менять подход к сковородке.
Ну, хорошо, давайте коснемся более высоких материй. Например, муж гораздо более воцерковленный и, там, я не знаю, духовно просвещенный человек, чем жена. Он постится среду-пятницу, он причащается, он держит все посты, она по вечерам с подружками винишко пьет.
Ну, если она сопьет, скоро останется без жены.
Ну, ну хорошо, ну не винишко пьет, я не знаю, лимонад, там, ну, каким, сериалы смотрит. Ну, не, ну, точно не, не так глубоко, не читает «Вечерние правила» с ней вместе, ну, да, а да. Сериал вместо этого ну, смотрит.
Да, да, да. Знакомая
это повод
картина.
Для конфликта.
Знакомая картина, не повод для конфликта. Вообще, понимаете, мы говорим о конфликтах, поводом для конфликта. У нас нет легитимных поводов для конфликта, нет легитимных поводов для болезней. Никто не скажет, что вот это тебе надо теперь заболеть. Не, ну, подцепил где-то, понимаешь, какой-то вирус, нехорошо, надо лечиться. Ну, поводов для конфликта вообще не должно быть. И тот, и другая, вот все на той же самой основе, должны идти друг другу навстречу. Ну, жена, ну, тут не имеет той силы веры, ну, не имеет того, той энергии, что имеет муж. А он такой прям как, действительно, как дизельный двигатель, там все он прям...
Подвижник.
Вот, да, и всем он радость им приносит. Если это нормальный муж, если это не фанатик... И не фарисей, который долбит какие-то никому непонятные слова и других заставляет долбить. А если он верующий человек, вот он приносит радость семью, и молитву как-то приносит, и детей организовывает к этому делу. Ну, а жена, ну, тянется как может за ней. Вот она скажет, дорогая моя, знаешь, ты сейчас посиди, телевизор посмотри, я немножко сейчас молитву почитаю, а потом под конец мы вместе с тобой закончим правила молитвенные. В таком духе. Вот именно так.
Вы говорите, что нет легитимных поводов для конфликта, это так, но, тем не менее, есть зоны, скажем так, семейного уклада, что ли, или ну, вообще семейной жизни, в которой особенно сложно от конфликта удержаться. Мы с вами говорили, это взаимоотношения со старшим поколением, ну и, безусловно, воспитание детей. Пока двое выстраивают отношения только между собой, там еще есть какое-то место для... договор для того, чтобы наступить на горло своей гордыни, там как-то отступить, подумать. Но когда появляются дети, и ты начинаешь отвечать за них, у тебя свои представления о воспитании, а потом у тебя просто времени даже иногда не бывает на то, чтобы ну, как-то подумать над своими реакциями, да, над какими-то своими словами. Ты все время в замоте, ты на бегу, ты в недосыпе, ты в гормонах. А он все время на работе, приходит домой, тоже не высыпается. А потом да. Раз и...
Вот, а, и потом вот не должно быть раза, должна быть борьба и победа. Вот мы действительно, вы сказали...
Но все-таки борьба.
Борьба всегда.
За что, с кем?
Борьба, апостол Павел говорит, борьба не против людей, не против плоти и крови, а против злых сил миродержителей века сего, против наших грехов, против тех сил, которые людям мешают жить.
То есть не друг с другом борьба.
Избави все. Бог. А вот вы упомянули, очень хорошо сказали, старшее поколение, то есть родители, и младшее поколение, дети, и те, и другие могут быть, так сказать, фоном, почвой, на которой возникают конфликты. И противодействия совершенно разные, на разной основе. Со старшим поколением есть очень простое правило, просто практическая мера. Каждый из супругов ведет линию общения со старшим поколением со своими родителями. Если тут что-то с тёщей, с мамой жены, муж должен сказать жене, дорогая моя, твоя мама, определяй, что нужно с ней делать. Мне скажи, что я должен сделать, я сделаю. Но все в твоих руках, ты держишь штурвал. Если это свекровь или свёкр, жена должна мужу сказать, дорогой, твои родители. Ну, только сам. Если мне от меня что-то нужно, я сделаю. А так ты контролируй. Вот этот простейший подход, элементарнейший, дает ну, практически 100% гарантию, ну, разумных, таких сдержанных, благожелательных, умеренных отношений со старшим поколением. Что касается детей, другая система. Когда дети родятся, любовь, та самая любовь, которая соединяет мужа и жену, дает новый побег. Это дети, это новый побег любви. Она изливается и выходит из них. Дети родятся от любви, мы это прекрасно знаем. И отношение родителей к детям, любовь родителей к детям дают возможность им опять-таки сгладить те, могут быть, конфликты, недоумения, которые между ними возникают. Если этой любви нет, тогда привет, тогда дело плохо. Тогда дело реально плохо. Но когда она есть, а мы убеждены, что она есть, ну, тогда на этой основе все можно утрясти.
Но, как ни странно, часто дети и сами становятся таким неплохим модератором родительских конфликтов по принципу «разделяй властву». Здесь что-то папе накапал, здесь маме на что-то пожаловался, и, глядишь, уже и рассорил всех.
Так это происходит от того, что между родителями нету договоренности, точно, да, нету точно, сплоченности.
Точно.
Когда мама и папа каждый в свою сторону, то дети, они такие манипуляторы, конечно, и они очень быстро начинают понимать, как вот между ними, да, найти какую-то свою выгоду. У них абсолютно, это происходит абсолютно автоматически. Точно. И здесь очень важно, чтобы у родителей между собой была договоренность.
Даже не договоренность, а просто единство.
Единство, единение. Да, чтобы ребенок понимал, что мама и папа, у них совместное решение, и между ними нет вот этого зазора, чтобы какую-то свою выгоду. А когда туда еще приходят бабушки и дедушки, которыми тоже манипулируют, да, и когда дети видят, что вовсе не мама с папой главные, а придет сейчас бабушка, и вообще-то еще и бабушка все дела разрулит. И
вот
сейчас,
вот
да,
все
опасность сделает. А родители на самом деле маленькие, они вот бабушка у нас там или дедушка у нас самые главные. Вот единство должно быть между супругами в воспитании детей.
Во всем. Понимаете,
во всем.
Чтобы разделить, оно должно быть разделяемо. Если мама скажет, в чем дело? Отец сказал тебе, в чем какой вопрос? А отец скажет, позволь, мама, что-то там, что-то ко мне-то, в чем дело? Несколько таких простых, как бы сказать, ходов по отношению к нормальному ребенку, к любому ребенку, и вопрос решается. Со старшими уже сложнее. Но тоже все решаемо. Это уже будет некоторое взрослое, ну, иногда даже военные хитрости некоторые. Военные, опять-таки, борьба с дурными началами. Но, опять же, родители и дети, вот эта граница семьи, ее необходимо сохранять. Когда нарушаются, знаете, как учреждение какое-нибудь есть, там, военный завод или что, если в заборе дырка, ничего хорошего не будет. Забор надо чинить, чтобы на входе стоял вахтер, проверял пропуска. Кого пропустить, а кого сказать, извините, вам на выход.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и Роман Ахмакарий и психолог Виктория Маркелова. Виктория, вы употребили слово «выгода», и это привело меня вот к такой мысли. Возможно, нас слушают люди, которые либо не считают себя православными и как-то по-другому трактуют свои отношения и свой брак, либо еще в брак не вступили. И как раз вопрос выгоды их тоже может волновать. А какой смысл мне, какая мне польза от того, что я буду прогибаться, отступать от своих принципов, там, давить себе на горло, поддаваться вот этой вот своей типа половине. Что я получу от того, что я буду постоянно уступать?
Ну, брак вообще не вопрос выгоды, да? Тут даже так вопрос ты и не поставишь, какая выгода. Нет никакой выгоды. Мы можем, конечно, с вами там поискать вторичную выгоду, да, что пока ты будешь с этим совсем разбираться, глядишь, взросление наступит. Потому что во что мы вообще упираемся? Мы с вами все время говорим о какой-то там борьбе, что каждый тянет одеяло в свою сторону. Ну, так обычно ведут себя дети. Подростки.
Или неумные взрослые.
Незрелые. Ну, такие незрелые взрослые.
Неумные, чтобы
мягко. Да, тогда мы говорим об ответственности за собственное взросление, да, за адекватность нахождения в семье, да, себя, только самоотношения, да, желание быть в отношениях с другим человеком. А быть с другим человеком в отношениях – это всегда риск. Это всегда близость, да, которая требует открываться. Вот, это уязвимость.
И тут возникает вопрос доверия.
Доверие.
То, о чем мы тоже говорили.
Да.
А тогда получается, как же так? Если я взрослый человек, то я человек, который осознает риск, который стережется, который опасается, у которого есть какой-то опыт, и он уже вот этой своей детской доверчивостью к миру не может пользоваться. Как же тогда выработать у себя такое доверие к противоположному полу, чтобы действительно отдать себя ему на всю жизнь?
Доверие – это ведь не к полу, а доверие-то к личности.
К человеку.
К личности. Здесь мы опять вступаем на такую позицию, достаточно серьезно богословски обоснованную.
Да.
Есть природа, разные мужчины, разные женщины, разные качества людей, а есть личность. Вот эта конкретная женщина или этот конкретный мужчина становится моей женой, соответственно, моим мужем. И мое доверие в целом, ну, мало ли, да, действительно, люди все, говорим о святости, они еще этой святости не достигли. У каждого из нас есть свои особенности, свои недостатки, свои грехи, свои, ну, слабости, которые надо преодолевать. Но если эта личность, эта конкретная душа соединяется с моей. Но, значит, вот слово «риск» здесь, ну, оно есть уже, риск, риск. Главное – ответственность. Я отвечаю за то, что будет в этом новом создании под названием «семья». Ну, отвечают они оба, естественно, просто мы говорили.
Но что-то... я же не могу за него отвечать, даже при всем моем желании. Я хочу ему довериться, но я не могу, потому что я обжигалась, меня обманывали.
Даже оправдываться не обязательно. Вы не можете, потому что вы не он, я он не вы.
Но а где же взять-то силы на это доверие?
Ну, силы дает человеку его человеческая природа. Если мы веруем в Бога, значит, дает Бог. Значит, мы принимаем его, Божию благоволение к нам, Божье благословение к нам, или то, что мы называем благодать. Благодать, слово благодать такое распространенное очень, обозначает по-гречески не что иное, как дар, харис. Просто то, что дарит Господь, как мы с вами говорили раньше в этой передаче. Принять этот дар, стать мужем и женой. И это, понимаете, вот становление мужчины и женщины мужем и женой, церковное венчание или гражданская регистрация, это только начало. Как аналогия крайне простая. Человек поступает в вузы. Ну, это может не просто, там он экзамен сдавал или что. Наконец он поступил, получил студенческий билет. Стал он студентом? Студентом-то он стал, но еще как он этому будет учиться, еще как дело пойдет дальше. И вот это учеба, как бы сказать. Да, что такое учеба? Да, совершенствование человека. Процесс становления человека в его лучших качествах, избавления от худших, избавления от невежества, приобретения знаний, да, это для учебы. А здесь избавление от недостатков, слабостей, грехов и приобретение совершенства. Вот вам выгода от брака.
Не, ну, конечно, вы правы, что доверять-то нам сложно, нам и Богу сложно доверять, да, мы все пытаемся там застраховаться, да, застраховаться, что-то там придумать, а вдруг что-то выйдет, да, но, как апостол Павел говорит, настоящая любовь изгоняет страх, это усилие души, очень серьезное, вот, пойти навстречу своему страху, да, потому что чем больше нас ранит в отношениях, иногда даже с детства начинает, тем больше этого страха вступать, доверять, приближаться к другому человеку. Но это риск, но как бы он оправданный, да? Потому что даже если тебе будет больно и снова, это жизнь, ты в этом растешь, ты возрастаешь. И если ты доверяешь Богу, любишь, и ты не погибнешь от этого, нет. Но как бы приближаться к другому человеку можно, только преодолевая свой страх.
Ну, хорошо, а если у меня есть страх не оправдать его доверие?
Почему? Это совсем просто. Так оправдайте. Посмотрите, что в этом другом человеке. Ну, я, кстати, с мужской стороны. Если жена что-то от меня хочет, вот я собрался ехать на охоту, говоря предыдущим этим самым языком, а она, смотрю, она вся смурная, и тебе это не нравится. Я скажу, солнышко, ну ты не хочешь, я не поеду. В чем вопрос? Какие проблемы? И если я так буду поступать, вот я и оправдаю доверие. А там, глядишь, потом можно и снова на охоту поехать, когда все наладится.
У меня есть история, которую кто-то из наших гостей рассказал в этой студии. В Москве есть одна супружеская пара, он священник, она матушка. И у них в семье принято говорить шепотом. У них дети, когда идут в школу, им немножко сложно даже со сверстниками начинать общаться, просто потому что они вообще не привыкли жить в таком звуковом фоне. Угу. И вот ну, никто ни разу не видел, чтобы они ругались. Может быть, если они ругаются, то это вообще происходит, может быть, даже молчаливым каким-то образом. Нужно ли все-таки супругам придумывать для себя, может, какие-то ритуалы или какие-то механизмы подавления своих, вот буквально на физическом уровне, своей раздражительности, каких-то своих амбиций?
Подавление, какое-то слово своеобразное. Вот ритуал, почему бы и нет, в каждой семье свои обычаи, свои правила, и говорить очень спокойно и тихо – это замечательное качество. Иной раз, вот Виктория, наверное, подтвердит, дети, ну, не совсем такие, как сказать, ну, с тревожными разными симптомами. Один из тревожных симптомов – это привычка к крику. И приходят иногда с детьми родители и начинают говорить, а что вы такое, что вы шумите-то? Все вас слышат хорошо здесь. Вот тот пример, который привели, он очень приятный, хороший, но здесь подавления никого нет. Контроль, разумный контроль над своим поведением и действие не по эмоциональному подпорыву или взрыву, а, опять-таки, исходя из общих соображений, соображений общей пользы, благополучия в семье, это совершенно естественно и нормально. Совершенно естественно и нормально. Мы говорили, что людей, семей без конфликтов не существует, но семей без скандалов, я убежден, что они есть, я просто знаю их. Разница есть огромная между конфликтом и скандалом. Конфликт – любое несоответствие, несогласие. А скандал, мы сами знаем, что такое скандал.
Значит ли это, что если у нас в семье, опять же, все конфликты заканчиваются скандалом, то нам не нужно быть вместе?
Нет, не значит. Надо быстренько обратиться к Господу Богу в храме через таинство покаяния, быть может, с помощью психолога, понять, почему эти скандалы возникают, и быстренько-быстренько принять меры к их искоренению, вот подавлению, искоренению, подавить зло, недоброе начало, губительное, разрушительное начало, не себя, образ Божий, подобие Божие, созданное Господом, а то дурное, что во мне есть, нас обоих.
Ну, как-то вот ваш пример, да, он интересный. Я вот задумалась над ним. Я, наверное, больше за естественность какую-то, да, за многообразие вариантов. Потому что я вот задумалась, не будет ли страха там у детей потом перед теми, кто вообще кричит или, ну, или говорит громко. Многие же говорят громко. Почему в других семьях? Например, кто-то плохо слышит.
И, ну, просто люди эмоциональные.
Да, или эмоциональные, они так проявляются, и тогда может даже нормальный голос, но уже не шепот, восприниматься как вот что-то агрессивное, да, может быть и такое. Mm-hmm. Поэтому я, mm-hmm. может быть, за какую-то такую естественность проявлений, что когда хочется, говоришь тихо, да, когда хочется громко петь песню, mm-hmm. да, да, но мне кажется, что совершенно недопустимо, то это оскорбление. И обвинение, потому что что значит скандал? Если это оскорбление, унижение, какие-то манипулятивные, то вот это совершенно недопустимые вещи. Вот ответственность каждого человека смотреть за собой, как ты себя ведешь и как ты допускаешь по отношению к себе. Потому что у меня есть такой пример, когда человек либо вообще не берет на себя ответственности за происходящее, либо всю ответственность берет на себя. Такая привычка с детства, вот такое огромное чувство вины. Что бы ни произошло, всегда была виновата жена во всем.
Господи, помилуй.
Вот, и,
она сама себя считала виноватой.
И муж ее все время обвинял.
Поддерживал,
да, то есть он понял ее больное место, и все время они вот находились в таких отношениях, да, и
сумасшедший дом.
Да, такое да? вот...
Наси, это насилие такое. Ну,
да, такое эмоциональное насилие.
И
да,
что,
поэтому...
с этим можно что-то сделать?
А каждый должен свою ответственность осознать, да, границы своей ответственности, за что я отвечаю, а за что я уже не отвечаю, да, и поделить. Оно не должно быть на одном человеке висеть. И главное, не оправдаться, но и не нападать на другого. Ну, мы опять все время как бы приходим к вам, с вами к теме взросления, да, умение нести ответственность за себя и быть в отношениях взрослыми, взрослым
зрелыми.
Человеком, зрелыми. Конечно, в 20 лет можно ли сразу быть зрелым? Нет.
Ну, почему вот. Можно?
Ну,
батюшка,
ну, можно, конечно, стараться.
20 лет, насколько вот. Помню, тем не Мехмед менее... II захватил Константинополь, уничтожил всю Восточно-Римскую империю.
Мы не знаем, как он там, что у него было с личными отношениями.
Недавно что-то я такое видела, типа, в 1000 году 28 лет я прожил хорошую жизнь. В 1000, там, типа, 600 году 28 лет, у меня 8 детей. 2000-е годы 28 лет, типа, где моя, чуть ли там, где моя любимая машинка?
Мама,
из этой
да, мама.
А где мой чупа-чупс, да.
Совершенно точно.
Ну, а что делать, если увеличивается продолжительность жизни, блага цивилизации на нас сыпется и способствует тому, что мы остаемся незрелыми долго?
Блага цивилизации не способствует, наши грехи способствуют, наша глупость, наша лень, наши взаимные всякие гадости, которые мы друг другу делаем, родители, гадости, которые делают родители своим детям, все это способствует. А давайте не будем делать эти гадости.
Давайте. А если вдруг ваша вторая половина начнет из конфликта переходить в состояние скандала, берешь крапила, макаешь святую воду.
Ну, есть способа.
И пососала.
Нет, я, знаете, хочу вам сказать, что я в этом смысле оптимист. Даже если только один начинает работать... даже если только один начинает. А ведь семья – это система, да, и все члены системы так или иначе, они связаны между собой и зависят друг от друга. Вот даже если один человек меняется, второй тоже уже как-то система-то поменялась, не работают старые установки, приходится что-то вырабатывать. Вот на этом этапе иногда получается потом уже уговорить вторую половину там, да, как-то включиться в работу.
Да, сделать тут жизнь другой.
Да, или как-то вот, чтобы он тоже, что говорится, догонял. Но хотя бы кто-то один должен начать, пускай не два сразу.
Вы сказали, есть способы. Да. У нас совсем чуть-чуть времени осталось, но, может быть, вы вкратце их озвучите.
Лучше не для эфира.
Так, нет,
Нет, ничего секретного нет, просто не на все темы мы говорим публично. Поскольку это семья, муж и жена, ведь мы с вами говорим очень много здесь о семье, а о связывающей их материальной базе, об их супружеских отношениях, мы эти слова не упомянули, а между тем это тот самый материальный фундамент, на котором держится семья. Ни в коем случае нельзя об этом забывать, ни в коем случае надо от этого отмахиваться, ни в коем случае нельзя это называть ужасной формулой супружеский долг, вообще это просто сумасшедший дом уже. Вот. А заботиться об этом надо, говорить об этом, если приходится, с психологом, со священником, иногда даже и с врачом, не вредно, с тем, чтобы эти отношения супружеские действительно становились тем цементом, который связывает кирпичи.
Обнять и поцеловать никто не отменял. Ох, на этой оптимистичной ноте я предлагаю закончить наш разговор, потому что, мне кажется, это вообще такая блестящая точка и замечательный финал. Спасибо вам огромное, действительно было очень интересно. Мы говорили о семейных конфликтах и о том, как православный человек может их попытаться разрешить именно исходя из христианских понятий о том, что такое брак и отношения. У нас в гостях были руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Романах Макарий и руководитель проекта «Вопросы психологу» православной социальной сети «Елицы», психолог Виктория Маркелова. До свидания, спасибо.
До свидания,
всего
спасибо.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».